Нарусиус. Семья на прокат. Чувство под запретом. Глава первая. Вероятность налететь голышом на молодого, красивого и очень опасного мафиози ничтожно мала, но никогда не равна нулю. А ведь еще с утра ничто не предвещало. Я просыпаюсь за 5 минут до того, как должен прозвонить будильник. Тело ноет, будто меня всю ночь крутили в стиральной машинке. Вчера после основной работы было 3 учеников, 3 квартиры в разных районах, 3 маршрута туда-сюда. Приползла домой поздно, еле живая, падая от усталости. Из коридора доносятся тихие и шаркающие шаги. Сынок проснулся. Мой 7-летний ребенок, который, прихрамывая, научился ходить по дому тише мыши, чтобы не разбудить папу.
«Мам!» — раздается шепот из-за двери. «Я чайник включил».
У Кирюши до сих пор сильно болит нога после перелома, но он встает раньше всех, чтобы вскипятить для меня воду. Знает, что утром дорога каждая минутка.
«Спасибо, солнышко», — шепчу, расчувствовавшись. «Сейчас приду».
По пути в ванную приоткрываю дверь в спальню. Антон храпит в подушку. Опять допоздна «работал», в кавычках, за компом. У кресла обычный склад пустых пивных банок. Мы больше года не спим вместе. Обычно муж ложится под утро, когда мне уже пора вставать на работу. Поэтому мы с сыном делим детскую, а папа обитает в спальне. Она же его игровая и кабинет. Быстро наливаю себе кофе с молоком и готовлю омлет. Пока малыш завтракает, бегу в ванную. На душ и простую укладку 15 минут. Если бы электрички ходили почаще. Добраться в час пик из-за Замкадья в столицу — приключения не из приятных. Греет мысль, что скоро отпуск, и несколько недель не нужно будет вставать в такую рань. Не успеваю привести себя в порядок. Сюрприз.
«Кирюша, бабушка пришла. Иди обнимешь».
Мама мужа, Изольда Геннадьевна собственной персоной. Высокая, статная, моложавая. Окидывает меня своим фирменным, снисходительно-презрительным взглядом. Она живет в соседнем доме и захаживает в нашу квартиру, как к себе домой, в любое время дня и ночи. Ключи у нее, естественно, есть. Но сейчас у Кири каникулы, и я ей очень благодарна, что присматривает за ним. Кирюша выбегает, припадая на больную ногу, обнимает ее, и на секунду лицо Изольды Геннадьевны смягчается. Она искренне любит внука, просто меня за человека не считает.
«Опять проспала, королева Виктория», — не поздоровавшись, бросает она. «Зашла вчера вечером к Антоше, а там такой бардак. Ты убираешься вообще? Мой сын работает в таких условиях. Или тебе важнее по чужим домам мотаться? Ребенка забросила».
Я молчу, иначе будет только хуже. Оправдываться перед моей властной свекровью все равно, что плевать против ветра. Ну и в чем-то она все же права. Кирюша возвращается за стол, вытянув больную ножку, и с аппетитом доедает омлет. Улыбается мне, широко, без тени обиды. Хоть я действительно в последние пару месяцев прихожу домой только ночевать, и ребенку не хватает общения. Его взгляд такой взрослый, проницательный, слишком для 7 лет. Допиваю залпом кофе.
«Мам, вчера доктор сказал, что я скоро побегу. Правда?»
«Правда, зайчик, обязательно. Врачи в районной больнице замечательные. Они помогают моему мальчику по мере силы возможностей. Но возможности для реабилитации в частном московском медцентре куда больше. Поэтому я и бьюсь, словно рыба об лёд, стараясь скопить побольше денег и перевести Кирюшу туда. Одеваюсь быстро. Юбка-карандаш, блузка с заштопанным швом под мышкой, туфли на низком каблуке. Ноги отекают к вечеру. В зеркале уставшая женщина неопределенного возраста с тенями под глазами. Мне 25, а я выгляжу, мне кажется, старше свекрови. Сынок обнимает меня у двери. Крепко, потому что знает, мне его объятия нужны как воздух. У нашей семьи сейчас нелегкие времена, но мы все преодолеем. Все ради этой улыбки и ласкового «мама».
«Удачи, мамуль! Я буду тебя ждать».
«Школа — это мое все. Старейшая гимназия в одном из спальных районов Москвы, с дореволюционной историей, высоченными потолками и такими же высокими требованиями. Как бы ни было трудно совмещать основную работу и репетиторство, я люблю свою профессию и наш коллектив. Потому что здесь я не Вика, жена неудачника и сноха-монстра. Здесь я, Виктория Вадимовна, классный руководитель 2 Б, которого дети обожают, а родители и начальство ценят. Еще месяц назад я не сомневалась. Кирюша пойдет сюда в сентябре в 1 класс. Мы скопили на 1-й ипотечный взнос и собирались переехать ближе к школе. Но тут вдруг, словно гром среди ясного неба, новость. Денег нет. Антон неудачно их вложил в какие-то акции. Так еще мало того, он залез в долги. Что делать? Откуда деньги брать? Ипотека, долги, Кирюшкин перелом, равнодушный к нашим проблемам муж. Такое отчаяние иногда охватывает. Но переступаю порог школы, и жизнь уже не кажется такой беспросветной. Меня встречают 17 малышей, которых я нежно люблю. 17 причин улыбаться, даже когда внутри пустота. Сегодня у меня еще 2 частных учеников. В обед достаю телефон, проверяю расписание. Как раз звонит мама одного из них. «Виктория Вадимовна, здравствуйте». Голос в трубке виноватый. «Это мама Сережи. У нас форс-мажор. Сегодня урок отменяем». «Это плохо. Отмена — это минус 2000, которые вообще не были бы лишними. Но вслух говорю бодро. Ничего страшного, конечно». Занятия со 2-м ребенком в силе. «Но хорошо бы их перенести на 1,5 часа раньше». Звоню няне 6-летней Зое. «Ольга Сергеевна — милейшая женщина. Мы с ней сработались сразу. Я неоднократно отпускала ее по делам. Сидела с девочкой дольше положенного. Она у меня, можно сказать, в долгу. Попробую договориться с ней о переносе времени. Хоть наш работодатель, бизнесмен Немиров, смены в расписании не одобряет. Отец малышки Зои очень суровый и вечно занятой человек. Лично никогда с ним не встречалась, потому что у них в доме строгое правило. Весь обслуживающий персонал, кроме няни, должен работать исключительно в его отсутствие. Когда впервые увидела его фотографии в детской, даже залюбовалась. Интеллигентный, привлекательный мужчина лет 30, в строгом костюме, прическа волосок к волоску. А вот маминых фото нигде нет. За маму у Зои няня. Ольга Сергеевна такому повороту событий даже рада. «Ой, Вика, конечно!» — радуется она и добавляет шепотом. «Матвей Алексеевич сегодня будет поздно. Я как раз на фермерский рынок собиралась. Это не близко. Переживала, что Зою с собой тащить придется. А тут ты. Приезжай, я тебя очень жду». Настроение взлетает до небес. «Успеем с Кирюшкой?» Вечером сходить в парк. Мечтательно улыбаюсь, складывая всякие мелочи в сумку. Хоть что-то сегодня складывается. Но по закону подлости все, как обычно, идет наперекосяк. Выхожу из метро и в растерянности замираю. В первую секунду кажется, что небо рухнуло на землю. На улице темно, как поздним вечером. Тучи висят низко, и ливень, как из ведра. Зонта у меня с собой, естественно, нет. В прогнозе погоды на сегодня не было этого апокалипсиса, и я не подготовилась. Делать нечего, придется бежать под дождем. Первые секунды кажется, что ничего страшного, подумаешь, вода. Но уже через минуту волосы намокают насквозь. Блузка прилипает к телу, юбка тяжелеет и противно хлюпает на бедрах. Уже вижу нужный дом и шлагбаум. Перебегаю дорогу на зеленый. И тут эта идиотская машина, не сбавляя скорости, проезжает прямо через лужу у тротуара. Волна брызг вырывается из-под колес. Не успеваю увернуться. Делаю глубокий вдох. Иду дальше, потому что выбора нет. Клубный дом, в котором живут Немировы, это даже не дом, это крепость. Высокий забор, шлагбаум, охрана на въезде, отдельный пост у дверей. Я занимаюсь с Зоей не первый месяц, но никак не привыкну к подобной роскоши. Всякий раз, заходя в эти ворота, чувствую себя самозванкой. А сейчас в таком виде меня и вовсе не пустят. Подхожу к стеклянной двери, за которой сидит консьерж в строгой форме. Молодой парень, всегда вежливый, сегодня поднимает голову, смотрит на меня недоуменно, и его лицо вытягивается. Не узнает. Оно и понятно. Я, видимо, похожа на бомжа, которого вытащили из канализации. Мокрая, грязная, с разводами на одежде. Вода стекает на пол, образуя лужу у моих ног. Он осматривается.
«Виктория Вадимовна?»
«Да», — выдавливаю улыбку. «Попала под дождь». Консьерж сомневается пару секунд, потом кивает и нажимает кнопку, открывая дверь.
«Проходите».
Иду через холл, оставляя за собой мокрый след на мраморном полу. Хочется провалиться сквозь землю. Хоть бы Ольга Сергеевна не ошиблась и хозяев не оказалось дома. По-хорошему, надо бы позвонить и отменить сегодняшнее занятие. Но раз уж я здесь... Няня, миловидная полненькая женщина со светлым каре, открывает дверь и ахает.
«Господи, что с тобой?»
«Дождик», — бормочу, переступая порог. И машина из лужи окатила. Зоя радостно подпрыгивает рядом, хватая меня за руки. «Вот это приключение!» «Иди быстро в ванную. Найду тебе что-нибудь из одежды».
«Но Матвей Алексеевич же не разрешает, когда посторонние...»
«Матвей Алексеевич вернется не скоро. Иди, иди. Вон губы синие. Не простыть бы теперь. Одежду давай в стирку и сушку».
Заталкивает меня в ванную комнату, огромную, с белым мрамором, зеркалами во всю стену и душевой, которая больше всей нашей спальни. Я здесь еще не была. Я раньше пользовалась другой, поскромнее. Это, видимо, хозяйская. Надеялась, что достаточно будет высушить волосы и одежду. И если бы не грязная лужа, этим и ограничилась бы. Теперь придется стирать блузку с юбкой и мыть голову. Отдаю вещи няне и лезу под душ. Через несколько минут раздается стук в двери голос.
«Вика, я уехала. Зоенька ждет тебя в гостиной. В случае чего звони. Халат свой я тебе здесь, на стуле, оставила. Надень, пока твое не высохнет».
«Хорошо, Ольга Сергеевна, спасибо». Ну вот, вроде все обошлось. Сейчас позанимаемся, поиграем, дождусь Ольгу Сергеевну и поеду к Кирюше. Снова включаю воду. Это честное слово рай. Если и не рай, то точно какой-то другой мир, не имеющий ничего общего с моим. Горячая вода смывает усталость. Я стою под струями и чувствую, как мышцы расслабляются, а тревоги отступают на второй план. Минута, пять, десять. Выходить не хочется, но я себя буквально заставляю. И так слишком много себе позволила в хозяйском доме. Вытираюсь торопливо. Как могу, быстро сушу густые длинные волосы мощным феном. Судя по звонкому смеху, доносящемуся со стороны гостиной, Зоя по-прежнему смотрит там мультики. Нехорошо, если малышка увидит учительницу в одном полотенце на голое тело. Расскажет еще папе, не дай бог. Перед тем, как выйти из ванной, еще раз прикладываю ухо к двери. Все нормально. Препятствий на пути к стулу, на котором мне оставили халат, быть не должно. Поправляю полотенце, затягиваю его на груди потуже и выхожу из ванной. В просторном коридоре темно, только из-под двери гостиной выбивается луч света. Глаза к контрасту никак не привыкнут, ничего не вижу. Но где этот стул, про который говорила Ольга Сергеевна? Вдруг дверь в хозяйскую спальню открывается, и на пороге появляется... Очень высокий, широкоплечий мужчина. На нем брюки и расстегнутая на все пуговицы белоснежная рубашка, открывающая рельефный торс. По животу и груди, почти до самого горла, татуировки. Весь его вид меня пугает и погружает в состояние какого-то транса. Стою и шевельнуться не могу. Мы замираем оба. Не знаю, о чем думает в этот момент он, но я в полнейшем ужасе. От сканирующего мужского взгляда хочется вжаться в стену.
Он медленно скользит по мне сверху вниз, от лица и струящихся по плечам волос, по пушистому полотенцу к бедрам, голым ногам, и влажная кожа тут же покрывается мурашками. Таращусь, пытаясь понять, тот ли это человек с фото, отец Зои. Вроде он, но впечатление производит совершенно другое. Интеллигентное, симпатичное лицо с правильными чертами? Возможно. Но сейчас от него веет мраком. Я явно ощущаю исходящую угрозу. Хочется развернуться и бежать. Но мрак мгновенно рассеивается. Стоит появиться малышке. Зоя, словно ураган, проносится мимо меня и прыгает отцу на руки.